Итак, в прошлый раз мы с вами очень-очень подробно и досконально говорили о молитве. Мы говорили, насколько она важна, мы говорили, из чего должна состоять молитва. Мы говорили о важности вообще молитвы как таковой в жизни любого христианина. Нам хочется знать больше, нам хочется идти дальше, и поэтому сегодня мы будем говорить о позиции победителя. Очень часто приходится слышать, вообще часто говорится о том, что даже церкви называют именем Победа, да, побеждающие наследуют все, известные песни, известные слова. Но сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами пересмотрели некоторые наши с вами позиции, на которых мы стоим, и действительно поменяли кое-что в нашем христианском хождении. И проповедь сегодня называется так: «8 позиций, изменения которых принесет тебе победу». Мы сегодня подумаем, что же мы должны сделать в нашей жизни, что на что изменить. И часто это может быть вещи, знакомые нам, но, к сожалению, зачастую бывает, что одной молитвы недостаточно. Нужно что-то поменять в нашей жизни, в наших отношениях, в наших взглядах, просто, может быть, даже в нашем характере, потому что это будет как камень преткновения на нашем пути, христианском пути, хождении с Богом. Итак, мы начинаем. Известные слова Откровения 3:21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Господь сказал. Вы знаете, не бывает победы без уплаченной цены. Должна быть уплачена цена, и цена эта, это не цена дискаунта или клиренса, цена бывает часто огромной. Но от нас с вами, от нашей гибкости, от нашей податливости, послушания очень часто зависит, какую цену мы с вами будем платить за победу. И первое, о чем бы я хотела говорить сегодня, первое, опять мы возвращаемся к теме молитвы. Мы должны немножко посмотреть и поменять наши молитвы. На самом деле, молитва бывает сильной, воинствующей, и молитва бывает очень слабой. И вы знаете, зачастую мы молимся такими мягкими молитвами, такими, знаете, извинительными, как бы, да. Мы попросили у Господа прощения, мы пришли к Нему, покаялись. И часто, даже не совершая грехи, мы каждый раз каемся, приходим к Нему со склоненной головой, и мы совсем забываем о том, что Господь – это Господь брани, и Он ожидает часто, зачастую от нас, чтобы мы также стали воинами в Его армии. Дайте еще, пожалуйста, листочек. Поэтому сегодня я хотела бы серьезно поговорить о том, как мы молимся с вами. Засыпаем ли мы, склоняясь над Библией, или действительно мы молимся такой воинственной молитвой? Мы должны не забывать об этом, потому что мы находимся с вами на территории, военной территории, духовной территории, и на ней идет самая настоящая духовная война. Я вам сделала такие небольшие тезисы, по ходу проповеди вы можете следить, и здесь немножечко есть место, чтобы вы делали небольшие заметки. Итак, первый пункт, давайте посмотрим. Молитва предназначена не для того, чтобы изменить мнение Бога. Он всегда хочет, чтобы мы были победоносными, все преодолевающими детьми Божьими. А для чего? Для чего же необходимо? Молитва необходима для того, чтобы изменить ситуации, обстоятельства и человеческие сердца. Молитва нужна для преодоления и поражения демонических сил, пытающихся помешать христианам. Итак, вы знаете, что в самом начале американской истории на самом деле побеждали те армии и генералы, которые верили в Бога, которые молились. И есть такие факты, что Джордж Вашингтон, Линкольн и Эйзенхауэр, они были верующими людьми. Эти люди большое внимание уделяли своей духовной молитвенной жизни. И однажды человек, проходящий в лесу, услышал, как Джордж Вашингтон молился, он пришел домой к жене и говорит: «Ты знаешь, они победят, потому что так, как молился Вашингтон, я не слышал, чтобы еще кто-то молился вообще в моей жизни, и победа будет за ними». Так это и произошло. Поэтому у меня сегодня вопрос: каковы ваши молитвы? Или это действительно постоянно кающаяся, извиняющаяся молитва, или в молитве ты приходишь и просто провозглашаешь то, что пообещал тебе Господь, ты сражаешься с врагом, ты не поддаешься ни на какие уступки. Как звучит вообще наша молитва? Следующее, смотрите, как я уже сказала, что мы на территории военных действий. И третий пункт – это всем известные слова: «Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Наше оружие действительно многие битвы. Мы не можем сделать ничего, и, казалось бы, опускаются руки, потому что предприняты были и попытки, и всякие способы лечения, и уговоров. И очень часто победа может одерживаться только в твоей тайной комнате. Только там, где ты действительно восстаешь против врага и сражаешься, или за родную душу, за родного человека, или за изменение каких-то обстоятельств, но ты выступаешь действительно реально против духовных сил, против демонических сил, которые или держат человека, или послали болезнь. И ты можешь одержать победу только через молитву. Но эта молитва должна быть воинственная. Вы знаете, есть такой пастор Джон Парсли. Он живет в штате Огайо, Кливленд. И со своей церковью этот пастор, они стали молиться против абортариев, клиник, которые предлагают делать аборты женщинам. И что стало происходить? В течение полугода эти клиники стали выходить из бизнеса. Они стали просто-напросто разоряться. Кроме того, конечно, что они там стояли, они просто держали плакаты, они не молчали, говорили, что это убийство, показывали фотографии. В общем, они действовали и они молились. И через некоторое время эти клиники, они все вместе, собравшись, они решили подать в суд на этого пастора, да. Хотя, в принципе, при свободе слова в Америке никто не может запретить говорить правду и так далее. Вот. Но этот пастор, они также приложили все усилия, собрали нужную сумму денег и наняли самых хороших, самых профессиональных, дорогих адвокатов, чтобы противостоять этому судебному процессу. И вы знаете, эти клиники многие просто не захотели связываться, и некоторые действительно вышли из бизнеса, потому что они поняли, что они не могут тягаться, что судебные процессы будут стоить им просто всех денег. Поэтому молитва церкви, на самом деле это очень-очень важно. И в том городе, как мы сейчас с вами начали по городам молиться, по группам, в том городе, где происходит молитва, могут действительно произойти вещи, которые невозможны просто человеческими какими-то усилиями. Мы с вами говорили в прошлый раз, что нам следует молиться за грешников. Очень часто люди молятся, и хотелось бы, чтобы все сразу пришли, покаялись, спаслись и стали все христианами, но, к сожалению, это не происходит или происходит в течение какого-то периода времени. Но в Писании сказано, что конкретно 2 Коринфянам 4:3. Если для кого-то радостная весть, это радостная весть, перевод, которую мы возвещаем и закрыта, то только для тех, кто идет к погибели. Для неверующих, у которых Бог этого мира ослепил умы, чтобы им не видеть света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Реальный факт, реальная вещь. Дьявол ослепил умы неверующих людей. Как можно открыть их глаза? Только через молитву. Знаете, известный пастор Сизар Кастеланос, да, в Колумбии, ему было такое откровение, брат его, он не был спасенным очень долгое время, и Господь проговорил ему, он сказал, что если ты ожидаешь, что твой брат просто так вот придет в церковь, глядя только на тебя, то ты ошибаешься. Если ты за человека хотя бы 30 дней не стоял в ходатайственной молитве, не постился, не ожидай, что придя первый раз в церковь, он так и останется сидеть на этой скамейке. У меня вопрос к вам. За кого мы реально 30 дней хотя бы молились неустанно, не вставая с колен? За кого мы держали пост? На самом деле это не так просто человека оставить, с Богом укоренить. Хорошо, если действительно, реально он получит там какое-то чудо, исцеление. Но чтобы человек остался в Божьей семье, мы должны знать, что на на второй границе, на второй территории, за него просто хватаются все эти духовные силы и не хотят отпускать его. Поэтому люди, которые долго не приходят к Богу, люди, которые просто, знаете, они как то появляются, то исчезают. Может быть, за этих людей никто не сражается, не молится. И мы должны об этом подумать реально. Вы знаете, один человек, пастор Роланд Бак, он был восхищен на небо, и Господь ему открыл многие вещи. И, в частности, такое откровение ангел рассказал этому пастору о неспасенных. Ангел сказал, что на молитвы неспасенных уже дан ответ. И этот человек подумал, значит ли это, что уже все спасены? Нет. Бог не действует против воли человека, у него свободная воля. Бог только делает все возможное, чтобы поставить человека в такие обстоятельства, которые приведут его к нему. Он создает такие условия для неспасенных, при которых им трудно будет противиться его зову. Всегда, когда мужья и жены приносят близких своих в молитве пред лицо Господа, имена этих близких вносятся в особый список. Если за тебя кто-то молится, то ангелы убирают препятствия к спасению с твоего пути, потому что, по мнению Бога, ты находишься в особом положении, ибо за тебя кто-то молится. Вопрос, а сколько людей, за которых, может быть, не молится вообще никто? Вообще никто. Представьте, какая на нас с вами лежит ответственность. И, знаете, любое какое-то пробуждение, любое евангелизация, любая евангелизация вот в странах Африки всегда начиналась с того, известный евангелист Рейхард Бонке. За 2 месяца приезжали и просто молились за людей. 2 месяца специальные ходатаи, молитвенники, они молились за людей. Они разрушали эти духовные цепи, оковы. А нам кажется, что это так легко и просто, да, чтобы вот организовалась церковь, и пусть все люди дружно прочитают в газете 7 дней объявления и придут. Нет, так не бывает. К сожалению, так быстро не бывает, и поэтому любая церковь, она всегда должна помнить, что молитва, она должна быть живой, должна быть воинственной. Знаете, такой случай я слышала. Один пастор рассказывал, что, это где-то в 60-х годах, он ехал на корабле на Филиппины и с еще одной семьей евангелистов тоже, которые ехали на Филиппины, в Манилу. В то время там еще не было христианства как такового, не было церквей. И вот оказались эти 2 семьи на корабле. Ну и, конечно же, они обрадовались, что можно иметь общение. Плыть надо было около 30 дней. Очень долгое путешествие. Они были с детками, с женами. И они договорились каждое утро собираться на молитву и общаться, просто читать слово. И вот этот пастор, он сказал этому евангелисту, я не знаю, он там был с методистка или с какой-то церкви, он сказал, так как вы старше, давайте вы начнете первый. И когда этот евангелист, он открыл рот, стал молиться, этот пастор, он сказал, что, говорит, я просто чуть не задохнулся, потому что мне не хватало воздуха. Молитва его была таким образом: «Отче наш, мы так грешны, мы все согрешили, мы падшие грешники пред тобою, прости нам грехи наши». И так продолжалось в течение 3 дней. Он молился совсем другой молитвой, он прославлял Бога, он благодарил за возможность просто быть миссионером в другой стране. Он говорил: «Господи, открой все пути для нас». В общем, он сражался и воинственно просто с демоническими силами. То есть его молитва была совершенно другая. На 3-й день он не выдержал и говорит, назвал его по имени и говорит: «Брат, расскажи, пожалуйста, почему ты молишься такой молитвой? Ты все время просишь прощения за свои грехи. На этом корабле находятся только 2 женщины, моя жена и твоя. С кем ты постоянно так грешишь, что каждый день ты просишь прощения за свои грехи? Может быть, ты совершаешь какой-то другой грех?» Он говорит: «Нет, я не грешу, я ничего не совершаю, но меня так научили молиться». Он говорит: «Ты знаешь, у нас впереди с тобой долгое путешествие. В течение 30 дней я научу тебя молиться». И вы знаете, какой был колоссальный результат? В конце путешествия этот человек, евангелист, сказал: «Ты знаешь, — говорит, — я не буду учить в колледжах, библейских семинариях и так далее. Я буду открывать церкви, я буду делать истинно то, что делает миссионер». И потом они перезванивались, и он постоянно звонил ему и говорил о своих результатах. Он говорил, что насадили церковь там в одном селении, во втором селении, что он наставляет пасторов. То есть за этим человеком просто шел шлейф Духа Святого, и действительно на нем было помазание только потому, что человек поменял свои молитвы. Как мы молимся? Действительно ли наши молитвы, они стоят на Божьих обетованиях, они воинственные? Молитва может действительно разбить любого врага, развеять силы. И молитва, она непобедима, ее невозможно задавить ничем. Вы знаете, много доказательств в Ветхом Завете. Мы можем видеть, когда Аман хотел полностью уничтожить, в книге Есфирь мы можем читать, израильский народ. И мы знаем, что из этого получилось, да? Мы знаем, что Есфирь объявила пост, и все люди молились и постились, и этого удалось избежать. Точно так же Даниил, пророк Даниил, да? Безбожные управители Вавилона, они побудили просто заключить Даниила в темницу, бросить к этим львам, но Даниила львы не тронули, и Даниил находился в таком бодрствовании, молитве. Поэтому еще раз, молитва, она способна делать великие вещи. Не забывайте об этом. Окей, второй пункт, от неверия к вере. Прочитаем. Неверие – это отсутствие веры, это сомнение, это недоверие, да? И очень часто, вы знаете, можно встретить просто верующих христиан, которые наполнены таким упадническим духом, подавленным просто. Этот дух, он в их семье, этот дух в отношениях, этот дух вообще, он дает им страх за будущее, за настоящее. Они не могут избавиться от боли прошлого. И что я хочу сказать? Не позволяйте упадническому духу и позиции поражения поселяться в семье и церкви. Мы никогда не будем победителями, если мы на самом деле не будем противостоять. Это демонический дух на самом деле, и часто просто нужно сказать конкретно, чтобы этот дух убирался прочь во имя Иисуса Христа. Потому что он просто поражает верующие, верующие ходят в постоянной депрессии. Следующее, неверие, если мы сами верим, знаете, серединка на половинку, если в нас нету такой горячей веры нашего Господа Спасителя, мы не сможем донести людям Евангелие, мы не сможем реально им говорить о Боге. Если ты сам не веришь в истину, да, какую-то, как ты можешь любого другого человека привести к познанию этой истины? Даже любой, знаете, человек, который занимается бизнесом, маркетингом, он должен быть уверен в качестве своего продукта, чтобы его продавать. И уж тем более, если мы говорим с вами о христианстве, если мы сами колеблемся. И вы знаете, Иисус, он очень расстраивался, когда он видел такое колебание в своих учениках. Сказано, что когда Иисус пришел в свое селение, то он не смог совершить ни одного чуда. Почему? Потому что эти люди, они не хотели ему верить, да, что он действительно сын Бога живого, и они не принимали его. И сказано, что один раз ученики также хотели изгнать демона из мальчика, но не смогли. И отец мальчика привел его к Иисусу, и Иисус запретил демону, да, демон вышел из этого мальчика, мальчик исцелился. И ученики спросили, почему они не могли это сделать, и что Иисус на это ответил? «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Иисус, он постоянно удивлялся неверию, которое имели его ученики. В то время, когда он воскрес, первая, кто увидела его, Мария Магдалина. Мария Магдалина поспешила к ученикам, которые в это время были в депрессии, конечно, в страхе, в ужасе, и сказала им об этом. Они не поверили. Потом Иисус явился двоим своим ученикам по дороге в Эммаус, и также эти люди пришли и сказали, и никто не поверил, что Иисус живой. И потом сказано, что он укорял их и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Вы знаете, это огорчало Иисуса, и Богу вообще не доставляет удовольствия, когда мы наполнены вот этим неверием, сомнением. Такой дух у нас, знаете, такой упаднический. Я хочу сказать, что у вас написан следующий пункт. Неверие препятствует не только в проповеди Евангелия, но также в действии даров Святого Духа. Если мы за кого-то хотим молиться за исцеление, за изгнание бесов, но если мы не верим вообще сами в этом, то победы не будет. И следующее, нам не удастся выиграть ни одного сражения за Господа, если мы находимся на позиции неверия. Следующий пункт. Какую позицию нам надо изменить? Мы должны перейти от эгоизма к самопожертвованию, к заботе о других людях. Вы знаете, что делает дьявол? Он направляет все наше внимание на самих себя. И прежде всего он хочет сосредоточить нас или на наших недостатках, или даже иногда на наших каких-то победах, плюсах. И часто можно слышать люди, да, которые уже верующие христиане, в принципе, но они вот настолько там, может быть, в детстве были обижены, там у них отверженность, или их кто-то бросил, или мама с папой, или жена, или муж. И они уже вроде бы пришли к Богу, но дьявол настолько сфокусировал их на своих проблемах, на своих промахах, неудачах, трагедиях в жизни, что эти люди, они не могут принести просто никакого плода. Они настолько вот, знаете, просто посыпают голову пеплом всю свою жизнь, что они не могут плодоносить, они не могут заиметь духовных детей. Самое лучшее исцеление от этого – просто отвернуться от этой проблемы, не стараться ее вот лелеять в себе, но действительно начать помогать другим людям. Второй происк дьявола – это когда он обращает внимание на тело. На тело, на физическое тело, когда человек зациклен в болезнях, например, да, то есть он ничего другого не видит, как только ему нужны лекарства, ему нужны какие-то методы лечения. Опять-таки, забота о плоти, да, или какие-то плотские просто удовольствия, чувственность и так далее. То есть человек привязан просто вот к этому сладострастию, знаете, лелеет похоть свою. Точно так же он сосредоточен на себе родном. И многие восточные религии, они просто, ну как бы, они это поощряют, такое созерцание себя самого. Не вообще отключайся от мира, отвернись от мира, что происходит, но созерцай себя самого. Да, полезно заглядывать в свое сердце, наблюдать за собою, просто в соответствии с Писанием и так далее. Но если этому отдаваться всю свою жизнь, то на самом деле ни о какой победе, ни о каком завоевании душ для Господа не может быть и речи. Поэтому здесь мы с вами можем читать: «Не поддавайся приманке дьявола, сосредоточиться на собственных проблемах, промахах, обидах, эмоциях или даже победах». Второе. «Будь осторожен, когда дьявол пытается сосредоточить себя на своем теле через болезни, желания, похоти». Следующее. «Не впадай в духовное пресыщение гурманства». Как вы это понимаете? Немножечко как бы понятно. Вы знаете, благодаря современным технологиям у нас с вами огромнейший вообще выбор проповедей, учений, знаний, книг духовных. Просто можно все это скачать в электронном формате. Очень много разных учений, интересных каких-то людей, высказываний. И вы знаете, так вообще легко потеряться в этом мире. И на самом деле все, что нужно тебе, тебе нужно общение с Богом, тебе нужна Библия. Потому что на самом деле очень легко стать таким, знаете, переборчивым, с испорченным вкусом, духовным гурманом. И об этом говорил апостол Павел. Он сказал следующее. Апостол Павел предостерегал от этого. «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Действительно, в наше время очень много разных телевизионных программ, там, семинаров. И опять-таки это тоже духовный эгоцентризм, когда человек впадает, и он ищет то, чтобы ему было вкусно, понравилось, знаете. Если немножечко оно как бы идет против шерсти, да, не совсем льстит его слуху, то это уже отметается. И я хочу сказать, что на самом деле не нужно гоняться за новыми откровениями часто. Все уже сказано в Писании. И лучше всего не зацикливаться вот на этом, знаете, духовном меню таком, а лучше зациклиться на Боге, зациклиться на самом Господе Боге и на нуждах окружающих людей. И следующий пункт у вас написан, 4. Сосредоточься на нуждах других людей, никогда не забывая о великом поручении Христа. Какое поручение нам дал Иисус Христос? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, да? Ну, если не будем любить, то и не пойдем никуда, да, будем сидеть телевизор смотреть. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Конечно, все это хорошо, разнообразные духовные вещи познавать, знать и иметь широкий такой кругозор в чтении – это классно. Но самое главное – познавать Бога, знать Его близко. Самое главное – любить людей, идти и спасать, делать то, что сказал нам Господь. Окей, номер 4. От компромисса с этим миром к праведности и отречению от мировой системы ценностей. Компромисс. Знаете, часто в миру компромисс не такая плохая вещь. Компромисс – это тогда, когда две стороны в чем-то дают друг другу уступку. Один согласился на что-то, и другой согласился. Немножко ущемил свои интересы, но в принципе они пришли к консенсусу, да, к обоюдному какому-то согласию. И в принципе, да, мир говорит, что компромисс – это хорошее дело. Немного уступишь там, немного уступишь здесь. Но я хочу сказать, что когда идет разговор о добре и зле, когда компромисс идет на принципы, на духовные принципы просто, то тогда это может быть очень-очень опасным. Ни в коем случае нельзя идти на компромисс, если это касается твоих убеждений, если это касается твоей веры. Вы знаете, вся история Израиля вообще, это можно сказать, что это история постоянных компромиссов, когда Израиля немножко прижимало, когда на них нападали языческие армии, то они опять-таки приходили к Богу. Но это был такой своеобразный компромисс. Господь, Ты нас защити, а мы как бы будем в Тебя верить. И очень часто это происходит и в нашей жизни также. И мы должны быть готовы к тому, что компромиссы будут идти от дьявола, от мира. Компромиссы могут идти от религиозных людей. И вы знаете, очень часто настолько будет тяжело даже распознать, в чем компромисс. Сегодня воскресенье, у меня компромисс. Мне там подкинули работу, да, можно заработать денег. Но кто подкидывает тебе ее? Явно не Господь. Сегодня день воскресный, ты можешь пойти в церковь, ты можешь прославить Бога, ты можешь заработать лишнюю копейку. И вы знаете, эти компромиссы, они будут преследовать, к сожалению, нас всю жизнь. От нас зависит, насколько легко мы будем их различать, насколько мы будем действительно уметь противостоять им. Насчет противостояния. Один проповедник американский приехал в Австралию. И, как назло, их палатку евангелизационную поставили напротив бара. И вот с этого бара очень часто в эту палатку заходили пьяные люди, и когда шло служение, когда шло покаяние, просто эти люди выпившие, они настолько вели себя необузданно, и люди на них отвлекались и просто не могли слышать нормальное слово. И проповедник попросил ашеров, тех, которые люди стоят на, ну, следят за порядком, вывести их. А они так смутились и говорят, ну они же вам не мешают, ну как бы, да, немножко шумно, но... А пастор сказал, но они не дают просто реально людям слышать слово, и они просто действие Духа Святого останавливают своим вот этим вот поведением. Даже ашеры не захотели выводить. Тогда он взял их обоих за шкирку и выкинул просто из этой палатки. Люди были в шоке. Никто не ожидал, что такой крейзи американский проповедник просто себя так поведет. Ну как же, они же грешники, им же тоже нужно спасение. Но знаете, интересное... После этого случилась вещь. На следующий день эта весть обошла весь город, И многие-многие пришли посмотреть на этого сумасшедшего проповедника, люди стали каяться и спасаться. Очень часто вот такие компромиссы, знаете, как раз на него косо смотрели религиозные люди. Очень часто такие компромиссы приходится нам выдерживать, потому что нам кажется, ну, конечно, но всех надо любить, всех надо прощать, и алкоголикам тоже нужно покаяние. Но очень часто люди, действительно, которые вообще от Бога далеки, они реально, им не нужно спасение. Они пока что в таком состоянии, что им нравится эта жизнь, и эти люди не дают расти другим просто, людям, которые действительно хотят и жаждут Бога. Следующая проблема компромисса сейчас очень большая в церквях. Мы знаем с вами, что то, что происходит в христианстве, такое лояльное отношение ко многим вопросам, когда просто христиане, они наполовину становятся мирскими людьми, наполовину вроде бы как бы ходят в церковь, да, то есть люди смотрят мирские фильмы, какие-то передачи, то есть выходят за ворота церкви и полностью становятся такими, как этот мир. То же самое лояльное отношение к гомосексуализму, к абортам, да, то есть презрение к Израилю вообще, то есть я знаю сейчас две деноминации, реально методисты и лютеране, они вот поддерживают именно образование этого государства Палестины, то есть как бы, ну, такой вопрос, который должен быть совершенно четким для любого христианина, они имеют на это свое мнение, да, и поэтому либеральное отношение к мусульманам, к исламу, конечно, все эти люди, им нужно спасение, но я слышала тоже такие вещи, что некоторые церкви, они приглашают мусульманских имамов, чтобы они, как бы, такая существует программа, называется она как-то Interfaith Alliance, то есть, как бы, ну, что все веры хороши, мы можем прийти к консенсусу. Опять-таки, по-моему, или методистская, или лютеранская деноминация, они приглашают этих имамов, чтобы они читали из Корана, да? Но мы с вами знаем все прекрасно, что многие вещи, которые сказаны в Коране, они просто говорят не сообщаться с христианами, с евреями и так далее, то есть это твои враги. И получается, что христианство идет полностью на компромисс с этим миром. Конечно же, для церкви это непозволительно. Церковь должна защищать истину, церковь находится сейчас в таком плачевном состоянии. И то, что мы видели с вами, что падение очень многих служителей, пастырей, священников, конечно же, это говорит о том, что просто люди действительно идут на компромисс с грехом. Но Иисус сказал: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Вы знаете, Иисус все время говорил: «Я не от мира сего». Если мы от мира сего, если мы принимаем систему ценностей, которая в этом мире, мы не можем принадлежать двум царствам. Мы не можем быть гражданами Царствия Небесного и Царствия Земного, там, где правит сатана. Поэтому земля с ресурсами, она принадлежит Господу. Но те мировые системы, которые здесь сейчас на земле, они совершенно не от Бога. И мы должны это помнить, и в большинстве своем эти системы мировые с их понятиями, ценностями не отражают именно мнение сатаны, не Бога. Поэтому царство Господа, оно не система из этого мира. И мы должны помнить об этом. «Царство мое не от мира сего», — говорил Господь. И поэтому, если мы хотим жить в поражении, мы будем подражать этому миру. Если мы хотим жить в победе, мы должны противостоять этому миру, наоборот, отходить от него. Следующее, номер 5. Что написано у нас? От желания ранить других к действенной любви агапы. Мы знаем, что существует несколько видов любви. Любовь эрос, сексуальная любовь, любовь филео, дружественная любовь и любовь агапы. В греческом переводе это именно та любовь, о которой сказано в Писании: «Ибо так возлюбил Бог мир», там стоит слово «возлюбил агапы», что отдал Сына Своего Единородного. То есть Он возлюбил нас еще до того, как мы с вами покаялись, стали примерными, хорошими. Он возлюбил нас, грешных. Это жертвенная любовь. Это любовь, которая забывает себя самого. Это любовь, которая пойдет на смерть. Именно такую любовь мы должны взращивать себе, в себе. И вы знаете, вот эта позиция ранит людей, да, она очень часто остается и у христиан. Она только прикрыта сейчас знанием слова, знанием Библии, да. Мы часто хотим людей просто поставить на место, сказать, что они грешники и так далее. Но самое главное, что мы должны помнить, что мы не будем обижать других, если только это возможно, и должны не обижать, стараться не обижать. Ефесянам 4:32 сказано так. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Поэтому очень часто, когда этот критический дух просто, когда этот дух осуждения, он подступает к нам, опять-таки мы должны понимать, что идет атака и на нас тоже. То есть мы должны бороться с этим. Если он подступает, да, к этой критике, просто критика, ты видишь, что человек согрешает, твой брат или сестра, или даже там на неверующих, да, у тебя поднимается волна просто какого-то отвержения. Молись, лучше молись за этих людей. Следующее, мы должны помнить, что мы как христиане вообще, мы не должны ожидать, что к нам первым подойдут, протянут руку, обнимут, поприветствуют и так далее. Вы должны делать это первые. Вы должны делать, потому что некоторые люди, они вообще, они никогда не подойдут, они никогда не протянут руку, они никогда не скажут себе слова, но мы, как христиане, просто как носители вот этой любви, no matter what, мы должны быть инициаторами проявления этой любви, дружбы. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы любили не за что-то. Именно в этом и заключается вот эта любовь агапа. Смотрите, часто говорят, что любовь – это ну, чувства, все-таки эмоции, как правило, там, когда поется в песнях о любви, когда в романах пишется любовь, это вот волна, которая нахлынула тебя, захватила и так далее. Любовь, о которой мы с вами говорим, ничего общего не имеет с таковой любовью. Любовь агапы – это выбор и решение. Скажите, Бог, Он все-таки сначала принял решение спасти мир, да, через жертву своего Сына. Сначала это было решение, сначала это был шаг, точно так, как Иисус, Он совершил этот шаг и пошел на крест. Потому что очень часто наши чувства изменяются, уходят, и, к сожалению, люди идут на развод, на разрыв отношений только потому, что чувства угасли. Но я хочу сказать, что одними чувствами мы никогда не выдержим штормы жизни. И на самом деле любовь, так это любовь, которая есть у Бога и которую Он ожидает от нас, это любовь, когда мы не только говорим, что мы вот мы любим, пока мы чувствуем или пока нам кто-то нравится, удовлетворяет наши потребности и так далее. Любовь на самом деле это образ жизни, это постоянное просто, ну можно сказать, сеяние в другого человека, да. И любовь как таковая, она не должна быть ради удовлетворения самого себя, да, потому что если завтра ты не получишь дозу там ответной любви, тебе этот человек уже будет раздражать. Это не любовь. Настоящая любовь, она всегда побеждает. И я хочу сказать, что именно у нас, у христиан, должна быть такая жертвенная любовь в наших сердцах, чтобы просто отношение к нашему ближнему, неважно, кто он для нас, насколько мы хорошо его знаем, но любой человек, он должен и может быть нашим ближним. У вас здесь есть такой пункт сказано, смотрите, 4-й, показывая любовь, даже если чувства говорят тебе обратное. Хочу рассказать историю одного диакона. Известный евангелист, проповедник приехал в один город, и он должен был проводить семинары там. И эти семинары, они были распланированы уже на всю неделю, и не прошло там 2-3 дней, он жил в доме у пастора, а пастор ему говорит: «Знаешь, дорогой, тебе придется прервать семинары». Он говорит: «Почему?» «Потому что в нашем как бы братском совете, ну, есть главный диакон, который старейшина, который был у основания церкви, и он как бы сказал, что это не то, что нужно нашей церкви, ты ему очень не понравился». Но мы видим позицию пастора неправильную, прежде всего, да? Но, по всей видимости, этот дядечка, этот диакон, он заправлял там всем и вся, И пастор был в шоке, этот проповедник, который должен был остаться. Он говорит, ты знаешь, говорит, у меня даже нет ничего сейчас, даже наметки, куда поехать, что, потому что все было распланировано, чтобы я проводил вот эти семинары и так далее. Ну, пастор сказал, я ничем не могу тебе помочь, таково решение вот этого диакона, я уважаю его и так далее. Этот проповедник пошел в свою комнату, встал на колени пред Богом и стал молиться. И тут Господь ему сказал следующую вещь. Завтра, когда ты придешь в церковь, найди этого старичка, найди этого диакона, этого человека, подойди к нему, обними и скажи, Бог любит тебя, и я тебя люблю также. Он просто был в шоке и сказал, дьявол, уйди от меня, не может такого быть, этот человек вообще такое творит, почему я должен это делать? На самом деле он молился опять, он опять услышал это слово, и он так и сделал. И после этого еще несколько раз он ему говорил об этом, чтобы он проявил к нему такую любовь. И вы знаете, произошла невероятная вещь. Пастор сказал, ты знаешь, говорит, не хочешь ли ты у нас остаться подольше? Он говорит, вы же решили, что я должен уезжать. Он говорит, ко мне подошел наш диакон и сказал, что этот проповедник – это самое наилучшее событие, которое было за всю историю нашей церкви. Вы знаете, любовь, на самом деле, она правит всем, и человеческое существо может быть изменено Духом Святым через то, что ты покажешь любовь человеку. Любил ли этот пастор этого диакона, этого старичка? Может быть, он где-то внутри вообще его ненавидел, и он его раздражал, потому что все пошло наперекосяк, совершенно не так, как он хотел, и он чувствовал от него эту агрессию. Но он подошел, показал реально на практике эту любовь. И вы знаете, опять-таки, мы не должны любить, как любит этот мир. Очень часто нам придется перешагивать через самих себя. Если кто-то о нас говорит что-то плохо, или кто-то против нас что-то имеет, пошлите что-то этому человеку в подарок. Позвони, поговори. Просто, может быть, сделай что-то хорошее. Сделай шаг любви навстречу к этому человеку. И посмотришь, что будет дальше. Знаете, тяжело вообще любить, незнакомых людей. Очень часто сказано, что мы должны евангелизировать, проповедовать людям незнакомым. И опять-таки такая история, когда была евангелизация, и проповедник сидел в конце зала, ожидал, когда закончится прославление, и он выйдет на сцену в Китае. И вошел мальчишка, ободранный, грязный, полуголый, и сел рядышком с ним на скамейку. И он автоматически положил руку на плечо этому мальчику, стал его поглаживать по спинке, по уху потрепал его. И потом этот мальчик повернулся к переводчику и говорит, я знаю, этот дядя любит меня. И когда он сказал эти слова, на самом деле, когда проповедник это делал, он делал это автоматически. Он не знал ни этого ребенка, он не знал. Для него это было грязное маленькое существо, зашедшее просто в церковь, да, и когда он сказал эти слова, то Дух Божий просто затронул дух этого проповедника, и он сказал, да, я действительно люблю тебя, его сердце настолько просто размякло. Но первое, это был просто шаг, действие, просто положить руку на плечо кому-то, просто погладить, просто спросить, как дела, просто реально на действии проявить любовь. Поэтому сказано в Писании, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда даже, да, потому что поступаем в мире сём, как Он. То есть любовь Божья, агапа, если она в нас будет развиваться, если она будет в нас расти, мы даже имеем дерзновение в день суда, потому что мы поступаем точно так, как поступал Господь Иисус. Чувствовал ли он, что ему охота идти на этот крест? Нет, он боролся до кровавого пота, но он сделал этот шаг. Он пошел на крест, он совершил эту действенную любовь. Окей, следующее, номер 6. От страха и трусости к смелости и уверенности, что Бог за тебя. Если мы боимся с вами, то страх будет преследовать нас. И здесь сказано, что страх всегда приводит к поражению и впоследствии обвинению других. Мы не только в страхе не одерживаем победу, но мы потом еще виним весь мир. Мы ищем виноватых людей. И вы знаете, Библия говорит, что в страхе есть мучение. и нам нет нужды мучиться от страха, имея такого великого Господа. Второе сказано, опять-таки, мы должны не забывать, что это демоническая сила. Очень часто страх, он накатывает просто ниоткуда. Ты просто, как будто ты куда-то тонешь, просто падаешь. И мы должны учиться и знать, что может прийти просто реально демоническая волна такая страха. И мы должны научиться просто приказывать духу страха и вставать на Божьем слове, на обещание его. В частности, сказано, что 2 Тимофея 1:7, что Бог нам не дал духа боязни или страха, но силы, любви и целомудрия. Не забывать об этом. Третье. Сказано, что истинный победитель боится только одного, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы знаете, Павел боялся только этого. Истинный победитель, он боится вообще не достичь той отметки, да, которую Бог для него предназначил. И, как я уже когда-то говорила, что самое безопасное место для христианина – это находиться в воле Божьей. Вы знаете, мне не так легко на 40-й там неделе стоять здесь на сцене, но я знаю, что со мной ничего не случится до той поры, пока я нахожусь в воле Божьей. Вот если я от этой воли буду уходить, если я буду избегать, если я буду придумывать себе какие-то оправдания, то вот это действительно страшная ситуация. Но пока ты в воле Божьей, пока ты делаешь то, что Господь тебе поручил, знай, что Его рука, она над тобой, и тебе не страшны просто никакие вещи. Следующее, 4. Не забывай, что война за души людей – это война Господа, и мы сражаемся не плотским оружием, но духовным. Известные слова из Ефесян, да, что оружие, которым мы сражаемся, это не плотское, но духовное оружие. И мы должны с вами понимать, что очень часто просто, когда идет война за души людей, могут быть атаки, могут быть какие-то препятствия, но мы должны помнить, что на самом деле эти препятствия не только закаляют нас, они только учат нас, они только взращивают. Поэтому не забывайте, что опять-таки мы находимся в битве, мы находимся в сражении. Знаете, существуют такие крайности. Иногда люди думают, что вся битва, она принадлежит Господу, и нам вообще делать ничего не надо. На самом деле, да, конечно, Бог стоит за нас, и вся битва принадлежит Господу, в Писании сказано. Но также мы не должны, знаете, лодырничать. Очень часто мы говорим, ну как же, ну люди как бы все предназначены ко спасению, но по какой-то причине Бог, как я вам уже говорила, как этот человек видел, что есть как специальные списки тех людей, за которых совершается молитва. И поэтому, если этого не происходит, если мы за людей не сражаемся, не ходатайствуем, мы как бы перекладываем все на плечи Бога, но опять-таки нету воинственной молитвы, нету уверенности, что это случится быстро и случится вообще. Потому что, опять-таки, Бог дает свободную волю. И мы ни в коем случае не должны забывать о своем призвании. Следующая крайность, что люди часто настолько, они, знаете, они хотят предупредить все атаки врага, дьявола, они уже знают все эти вещи насчет воинственной молитвы. И они настолько посвящают время тому, чтобы сражаться с дьяволом, что они забывают о самом главном, о том, чтобы служить Богу, о том, чтобы общаться с людьми. И получается так, что в сражении, 6-й пункт, против сатаны, не забывая о своем призвании, не позволяя, чтобы дьявол отвлек тебя от того, к чему тебя призвал Господь. Не сражайся постоянно только с дьяволом, это не твое основное занятие, но не забывай о призвании. Окей, следующее. От непрощения обиды к милости и прощению. О чем здесь говорится? Мы с вами говорили, что часто молитвы не слышим мы Богом. Почему? Потому что мы имеем обиды на наших ближних. И здесь говорится о том, что очень часто, вы знаете, Богу интересна не сама ситуация, как мы, в какой мы там где-то оказались, но ситуации бывают такие, чтобы Бог мог увидеть нашу реакцию, как мы реагируем. смотрите, то, что с вами случилось, гораздо менее важно, чем ваша реакция на происшествие. Вы выбираете, помнить вам обиду или нет. Для Бога важен результат. Как мы реагируем, когда нас обидели, когда нас где-то недооценили, когда нас не похвалили, да? Насколько в нас хватает Божьей любви, смирения, насколько в нас хватает милости к людям, чем тот казус, та ситуация, которая произошла вообще. Поэтому, еще раз, непрощение, если есть в человеке, оно будет мешать просто совершать Божью работу. Мы не станем победителями, пока мы не научимся прощать очень-очень быстро. Следующее, последнее. Что это за пункт такой? А, кстати, про непрощение мы недавно смотрели с детьми фильм такой интересный. Он не христианский. А может быть, кто-то смотрел «Мистер Вуд», как или как-то, в общем, называется. Но в нем была такая, знаете, истина очень интересная. В нем рассказывалось о баскетбольном тренере. О человеке очень жестоком. Знаете, такой, как этот, в армии просто офицер. Он настолько просто тренировал этих мальчишек бедных, что они там загинались уже просто вообще. То есть он и издевался, и там, в общем, унижал их по-всякому. Ну, он тренировал как в армии. Школа где-то, middle school, да. И один из этих мальчиков, он был такой толстенький, пузатенький, и он не мог там не подтянуться. Он постоянно на нем отрывался. Он постоянно давал ему экстра какие-то задания сделать, когда он уже там просто умирал уже от бессилия. И вы знаете, что произошло? Прошло много лет. Этот мальчик вырос. И вот его показывают. Он знаменитый писатель, который написал книгу «Бестселлер», который был очень популярен по всей Америке. И он написал книгу о том, как забывать свое прошлое, не оглядываться назад. То есть книга такая, которая очень подымала людей, зажигала, знаете. И вот он такой известный автор, селебрити, его все узнают там всюду, где бы он ни шел, у него там своя секретарь. И этот человек, казалось бы, он преодолел боль прошлого, он полностью распрощался вот с этой обидой и так далее. Он приезжает в свой маленький городок навестить свою маму. Мама не замужем. И что он обнаруживает? Ужасную вещь, что этот его бывший тренер, он клеится к маме в женихи, значит, и они уже как бы собираются даже пожениться. Когда он это обнаружил, вы знаете, все его советы в книге просто, они у него все улетучились. Вся эта картина непрощения, унижения просто с каждым словом, которое выходило из уст этого жениха, оно все всплывало у него в голове, и он просто, он сначала уехал, потому что он был в таком шоке, что... просто он не мог это смотреть, вот их отношения и все. Но потом он решил последовать совету своей книги и просто сразиться со своим прошлым. То есть он понял, что никакого прощения не произошло у него. Вернее, он даже не понял, но он решил противостоять каким-то образом. Интересно, он там нашел друга одного, он говорит: «Слушай, так ты хочешь предпринимать такие шаги, которые даже в твоей книге не написаны?» Он говорит: «Забудь про мою книгу». И вот он стал противостоять, всячески пытаться помешать этому браку и так далее. И там было все, то есть там были и подколы разные, и там дошло до кулаков, вот, они там и подрались, и все, то есть уже всем было наплевать, там, счастье этой мамы и так далее. Но вот эта обида, это настолько клокотало в нем, что вот этот человек, который просто испортил ему все детство. Но вы знаете, конец был, в принципе, хороший, потому что настал такой момент, что он осознал, что если бы этого человека не было в его жизни, он бы никогда не стал тем, кем он является сейчас. То есть он никогда бы не прошел просто эти вещи, эти испытания, не научился жить, и даже вот через эти обиды, унижения где-то в каком-то плане, он бы мог так и остаться маменькиным сыночком, но он все-таки стал самостоятельным мужчиной. И вы знаете, на самом деле нам точно так же нужно учиться выносить уроки, уроки ситуации, задаваться вопросом: Бог, почему такая ситуация? Что ты видишь во мне? Чему ты хочешь меня научить? Проведи меня просто, чтобы я запомнил этот урок. Надо простить, забыть и идти дальше по жизни за Иисусом. Окей, восьмой пункт. последний. От неподатливости и упрямства к гибкости и творчеству. Знаете, упрямство, есть такая пословица, это лучшее доказательство тупости. Вы знаете, очень часто в наших семьях, в наших церквях есть люди, которые вот просто, знаете, толстолобые, упрямые, и хочешь им помочь, поднять их как-то, знаете, а эти люди, они хотят просто оставаться в том, в чем они есть. И они не понимают, что они удерживают от благословения и свою семью, и своих детей, и церковь. То есть эти люди, они боятся перемен, они боятся что-то изменять в своей жизни, они боятся поднять свой зад, что-то сделать. Они хотят это делать так, как вот они делали это 20 лет подряд. То есть люди совершенно не гибкие. И когда что-то нужно там сделать, какое-то событие, они всегда против. Они выставляют разные аргументы, что это не получится, это не нужно. То есть это люди, которые не хотят рисковать, не хотят никаких перемен просто. И вы знаете, часто люди эти, они находят множество причин. И у вас сказано следующее. Не старайся найти причин, чтобы не делать что-то. Лучше найди несколько причин, почему ты должен был сделать это еще вчера. Это действительно разряд людей, с которыми тяжело на самом деле работать. И это люди, которые очень негибкие и не хотят вот сидеть в том, в чем они сидят. Но, знаете, есть такое тоже выражение, будь тверд в принципах, но гибок в методах. Лучше всего, конечно, пробовать и изменяться, и чего бы это ни казалось, и твоих, может быть, каких-то привычек, молитвенной жизни, каких-то там просто вещей, к которым ты уже привык, может, тебя так научили, может, ты так вырос, но жизнь идет вперед, жизнь двигается. Точно так же и в духовном плане всегда должен быть прогресс в нашей жизни. И смотрите, следующее. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. На самом деле, тоже смотрела спектакль такой христианский, как одна женщина, она пошла в церковь, и там стояла такая, знаете, юродивы их называют, ну, не просят милостыню, и часто у них вот дар какой-то пророческий или что, и эта женщина сказала, а к тебе сегодня Иисус придет. И это как бы испугалась так верующая и приложила массу усилий просто для того, чтобы встретить Иисуса. Настолько, знаете, креативно, творчески накрыла стол, накрыла просто все по самому лучшему разряду. И, как это ни странно, эта история, конечно, может быть немножко о другом. К ней приходил Иисус. К ней приходил Иисус в виде пьяного бомжа, в виде маленького ребенка, который искал защиту, в виде молодой мамы, которую выгнали из дома с ребеночком. И она в них ни в ком не увидела Иисуса. Но она ждала именно Иисуса, и как такового она так и не дождалась его. Но накрыла для него все, убрала квартиру и так далее. Мораль там немножко другая, что, в принципе, Иисус, он действительно приходит к нам через нуждающихся людей. Но я бы хотела сказать, да, для Бога мы вот сделаем все прекрасно и хорошо. На самом деле сказано, что для Господа сделайте действительно самым наилучшим образом. И помните, что вы делаете все это для, как для Бога, не для человека. То есть человеку нам кажется, что можно где-то там слукавить, где-то полениться, а для Бога мы сделаем все перфект. Да, конечно, так это и должно быть. И особенно то, что касается, знаете, церкви, то, что касается служения другим людям, может быть неприятно, может быть не хочется тратить время, усилий, но делай это все как для Господа. На этом у меня все. Давайте мы сейчас совершим молитву с вами и вспомним все эти истины, о которых мы говорили. Действительно, Бог, Он хочет, чтобы мы жили не в поражении, но в победе. Я очень желаю, чтобы вы еще раз просто просмотрели дома все эти пункты, посмотрели, где я хромаю, где, может быть, какие-то вещи до сих пор остаются во мне такими, знаете, неподатливыми. Я до сих пор стою на них. Мне кажется, что я уж такой христианин, и Бог почему-то не отвечает на мои молитвы. Молиться мало, нужно меняться, нужно смотреть свой характер, нужно смотреть свою жизнь. Давайте мы сейчас встанем и совершим просто молитву. Господь дорогой, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя за то, что Ты всех нас призвал к победе. Мы действительно не хотим плестись по этой жизни, но мы хотим быть победителями во всем. Господи, научи нас быть Твоими воинами, научи нас воинственной молитве, Господь. Научи нас, Господь, не ходить постоянно с опущенной головой, но смотреть, Господь, в будущее с надеждой, с верой, упованием на Тебя одного. Господи, укрепи нашу веру, Боже. Мы просим Тебя, Господь. Укрепи нашу веру, Господь. Помоги неверию, если оно есть в нас, Господь. Помоги, Боже, чтобы мы стояли, Господь, прямо, Господь, перед различными, Господь, просто происками лукавого, Господь. Чтобы мы понимали, что основная битва, она принадлежит Тебе. Господи, забери всякий эгоизм, Господь. Забери, Господь, всякую заботу о себе, самоцентризм. Забери, Господь, то, что Господь просто лелеет нас, Господь, приносит нам удовольствие, Господь. Забери эти вещи, Боже, чтобы они не были нашими идолами, Господь, но чтобы мы помнили о Твоей любви, любви Агапы, Господь, когда Ты, Боже, пошел на крест, оставив все. Господь, мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты обрезал наш характер, наши языки, Господь, чтобы мы не ранили других людей, Господь, но учились их прощать, Господь, и учились смотреть на них так, как Ты смотришь на них, Боже. Мы просим Тебя, научи нас милости, научи нас прощению, Господь, научи нас быть гибкими, Господь, и видеть, Господь, во всем Твою руку, Боже. Научи нас служить, Господь, людям так, как Ты служил им, Господь. Мы не будем находить причины и отговорки, Господь, но мы будем постоянны, Господь, в нашем вере, в нашем хождении, Господь, в нашем пути, Господь, который Ты нам предусмотрел, Боже. Мы просим Тебя, Господь, дай нам сил пройти, Господь, это поприще Божие, чтобы, Господь, в конце нашей жизни мы могли сказать, как и апостол Павел. Течение совершил, веру сохранил, Господь, укрепи нас всех. Укрепи, Господь, открывай наши глаза, Боже, и, Господи, пусть Твоя истина, она прорастет, Господь, в нашем разуме, в нашем духе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.